Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Вновь в эфире наш цикл «Юбилейные даты русской литературы». У микрофона Диана Берлин. И я очень рада приветствовать здесь, в студии, постоянного моего собеседника, соавтора, заместитель главного редактора легендарного «Нового мира», ведущий научный сотрудник Литературного музея имени Владимира Ивановича Даля, необычайного исследователя, ну, просто легенд поселка Переделкино, Корнея Ивановича Чайковского и, конечно, многих-многих других. И, наверное, еще одно я хочу сказать, хотя еще можно много говорить об этом человеке. Вот благодаря именно ему мы можем слушать те документальные записи, архивные голоса тех, кто составляет именно золотой фонд нашей русской литературы. Павел Крючков, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прям пол программы,
да, но я не сказала. Что вот вы делаете? Ведь это же надо отработать.
Да, большей части. Ну, да, вы уже отработали. Сегодня у нас совершенно необычайные выпуски, потому что героиня Анна Ахматова. И вы знаете, Павел, вот я думаю, мы как-то с вами даже не успели договориться.
С чего начнем?
А
может быть, знаете, у нас ведь все наши программы вот этого года осенены, вообще-то говоря, священным, драгоценным и самым домашним именем Александра Сергеевича. Вот я всегда радуюсь тому, что притаскиваю сюда в студию книжки, вы знаете, всегда пол рюкзака,
да,
который никто
жалко,
не видит, кроме нас с вами.
Да. Мне
но мне действительно как-то невероятно радостно знать, и вам это видно, что рядом со мной, вот просто слева, лежит первая прижизненная книга, ну, разумеется, прижизненная Ахматовой, то есть книжка «Вечер» 12-го года с предисловием Кузьмина, из которой стихотворение мы сейчас услышим в ее авторском чтении, она читает уже на склоне лет. И последняя книга, которая вышла при ее жизни, «Бег времени», сборник легендарный, выдержавший большие испытания. Ну, пушкинский год, 225 лет Александру Сергеевичу и 135 лет Анне Андреевне, которая близко видела сына Пушкина, помнила его до конца жизни, уже когда он был таким очень статным генералом, которая знала людей, имевшим что сказать о Пушкине, и которая относилась к Пушкину не просто личностно, а, как известно, по многим воспоминаниям, более чем личностно. Мы услышим стихи о Пушкине-лицеисте. И обратите внимание, дорогие слушатели, что в этом стихотворении упоминается одна деталь одежды и одна книжка. И вот сегодня, может быть, 100 лет назад этого не нужно было делать, но сегодня уже надо объяснять, что такое треуголка и кто таков Парни. Но не будем забегать вперед, давайте послушаем, как Ахматова в начале 60-х годов читает стихотворение «Смуглый отрок бродил по аллеям».
Смуглый отрок бродил по аллеям у озерных глухих берегов, и столетия мы лелеем еле слышный шелест шагов. Иглы сосен густо и колко устилают низкие пни. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни.
Ну вот мы слышали сейчас, как Ахматова читает
стариннейшее
свое стихотворение. Да. И вы знаете, как-то совершенно радостно думать, что именно в этот юбилейный ее год в Царском селе случилось чудо усилиями музейщиков и, прежде всего, знаменитого Сергея Михайловича Некрасова. А что случилось? Да вот и случилось, что появилась скамейка, ну, разумеется, бронзовая, на краю которой лежит книга тоже металлического изготовления. И это вот тот самый Парни. Вы знаете, в этом году, вот в юбилейном, как уже, наверное, сколько же получается, с 2006 года, я в день ее рождения, или близко к датам ее рождения, 22-23 июня, в Комарове, в пригороде Петербурга. Как ведущий веду такой вечер, приношение ее памяти. Традиция сначала была очень домашняя, я помню, как мы начинали, и представить было нельзя, что слушать нас будут скоро сотни людей. Тогда это была небольшая компания, обязательно один какой-нибудь гость очень именитый. Вот с нами первый раз был Василий Павлович Аксенов, который рассказывал, как он к ней приезжал в гости в Комарово, и как они познакомились.
Аксенов. Вы понимаете, вообще, то есть это вот Аксенов, вот это Аксенов. Вот совсем близко.
Близко.
Да?
Близко. Да нет, вообще, вы знаете, даже есть вот книжка, я вам принес, Анна Ахматова, «Когда мы вздумали родиться», собранная Анатолием Найманом с его комментарием. И я вот сейчас оглядываюсь на эти годы комаровские, когда мы отмечали ее день рождения, потому что наш товарищ, геофизик и предприниматель Саша Жуков отремонтировал эту будку, ее знаменитую, маленький литфондовский домик, про который Ахматова очень смешно говорила, что его делал гениальный архитектор. Там масса всяких переходиков в этом дощатом домике, всяких так поворотиков, а комната жилая всего одна. Так вот, да, она совершенно рассыпалась, и в начале 2000-х Александр Петрович привел ее в порядок, и тогда возникла такая идея встречаться раз в году, вот там, в Комарове. Сначала мы ходим, значит, на кладбище, кладем цветы, молимся, а потом идем к ее домику, где собираются уже люди. И надо сказать, что за эти годы невероятные люди там бывали, и каждый раз это было испытание для этих людей, на которые я смотрел с большим интересом и почтением. Самые сильные, конечно, воспоминания о том, как приехала Белла Ахмадулина, у которой есть стихи, посвященные Ахматовой, которая могла и свидетельствовать об Ахматовой. И она в какой-то момент, закончив свое выступление, села на первом ряду, я это слышал, и, наклонившись к Найману, Анатолию Генриховичу, которого она знала очень много лет, она совершенно как-то по-домашнему, интимно спросила: «Как ты думаешь, что ли, мы ничем не обидели сегодня Анну Андреевну?» Это было сказано без всякой рисовки. Она говорила, как о живом человеке, понимаете? Да. Так что, конечно, начать с Пушкина – это правильно. Тем более, что у Ахматовой с Пушкиным действительно были особенные отношения. Есть книга, изданная, по-моему, в 80-е годы, Пушкина Ахматова, ну и вообще много работ очень. У Ахматовой замечательные литературоведческие статьи, очень глубокие. Она была серьезный пушкинист, и с ней не только считались, но с огромным интересом к ней обращались с разговорами. Такие люди, как Сергей Михайлович Бонти, например, или там, я не знаю, кто угодно, Жирмунский и так далее, это все было ее...
Настоящий
пушкинист. Ну, конечно, настоящий пушкинист,
да.
Это все был ее круг.
Угу.
Иногда она дружила и с теми, кто только входил в пушкинистику, как, например, наш современник, вот Владимир Эммануилович Рецептор, которого она когда-то попросила, чтобы он по радио прочитал ее маленький этюд «Пушкина и дети». Этюд совершенно чудесный, потому что она рассказывает о памятнике Пушкину, не слишком удачном, стоящем там в Ленинграде, в конце улицы. Там детская площадочка такая была, какие-то песочницы. В общем, начальство тогдашнее, оно решило, что не годится этот памятник, и надо его убирать отсюда. Приехал кран, и стали, значит, подводить к Александру Сергеевичу эти самые тросы. Дети, которые там играли, для которых кто этот человек? Дядя Пушкин.
Да.
Дядя Пушкин. Они подняли такой рев и крик, что работяги перепугались, позвонили куда-то и сказали: «Слушайте, мы не можем, тут дети просто, ну, прям в атаку идут». И тогда начальство сказало гениальную фразу: «Ладно, оставьте им Пушкина».
Оставьте им Пушкина.
Да, и Владимир Иванович
да,
читал это все. А вообще, конечно, что же, вот так думаешь об Ахматовой отсюда, из 2024 года, и понимаешь, что это удивительное соединение невыносимой мученической судьбы, потому что там куда ни протяни руку, ну да, конечно, в молодые годы она была не просто королева, да, она
очень
была...
Очень недолго.
Недолго, она была феноменально знаменитой. Но уже в 25-м году, как она вспоминала, было первое о ней такое распоряжение, и потом долгое время она не могла печататься. Я очень бережно храню в своей библиотеке последние русские литературные журналы независимые, где выходили ее стихи. «Русский современник», который редактировал Евгений Павлович Замятин, Корней Иванович.
Это какие годы?
«Русский современник» – это 24-й год. Конечно, не могу не вспомнить легендарный журнал «Дом искусств», в котором она напечатала фантастическое свое стихотворение, очень страшное, коротенькое. «Чем хуже этот век». Мы же не делали с вами никакого плана. Мы просто кланяемся
абсолютно
ее памяти, да?
Ахматова.
Ахматова.
Все.
Давайте я нарушу свой некоторый все-таки, я подобрал звукозаписи, некоторый все-таки распорядок. И раз уж я упомянул это невероятно трагическое стихотворение, которое она тонким черным пером вписала Корнею Ивановичу Чуковскому еще тогда, в 19-м году, в его альманах «Чукокола». К сожалению, нет записи, где она его читает. Но Где-то, кажется, году в 92-м наш один из последних Нобелевских лауреатов и ее друг молодой, Иосиф Бродский, выступал в Германии, в Гамбурге. И он выступал на английском языке, немножко вплавляя в свою речь и немецкие слова и выражения. И я этот концерт, как сказал мне один друг, вечера Бродского он называет концертами, но это, конечно, не концерт. Я этот вечер прослушал очень с большим интересом, внимательно. Мне было интересно, проскочит ли где-нибудь русская речь из уст Бродского. Да. И это случилось единственный раз, и это была Ахматова. Девушка из зала по-английски его спросила, что вы нам можете сказать об Ахматовой? А он был человек с таким невероятным чувством юмора, с одной стороны, с другой стороны, с мгновенной реакцией. Если вдохновение было, оно, похоже, было. И он сказал, вы хотите знать что-то про Ахматову? Сейчас я вам покажу, что такое Ахматова. И он прочитал по-русски эти 8 строк, и потом опять на английском сказал, вы хотели Ахматову, вот вам Ахматова. Давайте послушаем, как молодой...
У вас это есть?
Есть, конечно, да.
Значит, Павел Крючков.
Да. Значит, Иосиф Бродский читает Анну Ахматову в 92-м году в Германии совершенно неожиданно на протяжении большого вечера, который шел на английском языке.
To tell you something about Ахматова, what do you want to know? Well, why don't I simply read you 8 lines by Ахматова? That will tell you more than I can. I'm going to read to you 8 lines. They're written in 1918. Чем хуже этот век предшествующих, разве... Тем, что в чаду печали и тревог, он к самой черной прикоснулся язве, но исцелить ее не смог. Еще на западе дневное солнце светит, и кровли городов в лучах его блестят, а здесь уж белая дома крестами метит, и кличет воронов, и вороны летят. До Сахматова поют.
Прямо хочется.
Да, вы понимаете, это же гражданская война. Стихи, конечно, очень страшные. Я не думаю, что они должны были нравиться большевикам, безусловно. Вот я подумал о чем. Все-таки говорим о большом поэте. А жизнь длинная прожита была. Прожила она очень длинную все-таки жизнь. Сколько раз могла и погибнуть, и от голода умереть, и от болезни.
От горя.
И от горя. И, ну, в общем, я думаю, что органы, так сказать, прикидывали, брать ее или не брать.
Но не взяли.
С сыном не взяли, да. Ну, есть такая легенда, что вроде как-то верхнее начальство, самое верхнее, отклонило предложение.
Угу. Чуть более предложения низкого. Были?
Были, конечно. Ну, и Маршака ведь тоже должны были арестовывать. Угу. Но вот, по слухам, дочка Молотова как-то обронила фразу, и ему дали орден, там, чуть ли не Ленина и Сталинскую премию. Эта машина, в ней поразительная была история. Вот эта машина безумия предвоенных чисток. В ней присутствовало такое, знаете, невероятное... вещество алогичности. Это был такой хаос, помноженный на хаос. Ну, что об этом говорить? Но Ахматова, вот когда-то Бродский тот же замечательно сказал, вообще, что женская голова устроена гораздо мудрее мужской. Вот когда, например, случилась Первая мировая война, он об этом любил рассказывать, очень многие головы закружились в ура-патриотическом таком, знаете, накале. Не закружились две головки, как говорил Бродский, двух женщин, Ахматовой и Цветаевой. Но мы, всегда говоря об Ахматовой, говорим о том, что это вот поэт, предельно выражающий то, что принято называть лирическим поэтом. Предельно. Не зря к ней уже в старости, когда она была очень пожилым человеком, и последний такой последний подъем ее славы, когда она приезжала в Москву и жила здесь, вот, на Ордынке у Ардовых, к ней потоком шли люди, и Виктор Ефимович Ардов, знаменитый наш писатель-сатирик, он придумал даже такое выражение «Ахматовка». И вот среди людей, которые к ней шли со своими стихами, еще какими-то литературными делами, она правила диссертации бесконечные западным славистам и так далее, приходили просто девушки и женщины молодые, которых либо бросил жених, либо поругалась с мужем, потому что она считалась... абсолютным специалистом по сердечным делам. Ибо, как говорил когда-то Корней Иванович, что пол России в свое время, в 10-е годы, влюблялась под аккомпанемент стихов Ахматовой. Я думаю, будет правильно, если мы послушаем сейчас еще раз саму Анну Андреевну, ее старое стихотворение, оно, к счастью, вошло в ее последнюю книжку «В бег времени», оно вообще входило в такой, некоторым образом, даже... огнеопасный, я бы сказал, сборник, хотя все-таки не дав ей напечатать ни «Реквием» знаменитого, конечно, ни целиком поэму «Без героя», ей дали включить стихи из сборника «Белая стая» начала 20-х в ее последнюю книгу «Бег времени». Вот там есть стихотворение «Где-то есть простая жизнь и свет», и в нем, она читает своим пожилым голосом, видна молодая, сомневающаяся, уверенная в себе и растерянная, такая, знаете, задумчивая, мечтательная и в то же время с очень острым умом женщина. Ну, то есть женщина вот в самом таком удивительном, самом прекрасном смысле этого слова. Давайте послушаем, как Ахматова читает «Ведь где-то есть простая жизнь и свет». Я только напомню, конечно, что ее молодые годы прошли в тех местах, которые называются Херсонесом, и она очень любила вспоминать, что она всегда играла, бегала с мальчишками, надев платье было на голое тело. Она плавала, как рыба просто, заплывала невероятно, все думали, все, не вылезет, вылезала. Ну, просто была невероятная энергия. И очень хороша собой, высокая, красивая. Ну, кому я рассказываю? Мы с вами видели много фотографий.
Да. Все.
Ну, слушаем.
Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышат только пчелы нежнейшую из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налету ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные мрачные сады и голос музы еле слышны.
Вот кто такие мы? Мы — это мы, читатели, мы — народ, но это и мы с моим другом, потому что это вроде бы стихотворение про город, а на самом деле я всегда воспринимал и сейчас воспринимаю это воспоминание о любви. Вот когда с девушкой через забор... Что начинается? С девушкой через забор сосед. Мы, когда в Комарове отмечаем вот день рождения Ахматовой, то Александр Петрович Жуков, который очень много лет отдал авторской песне и выступал вместе с Александром Моисеевичем Городницким, и с Александром Сухановым, и много лет опекал вдову Висбора. То есть вот он очень... Он сам сочиняет стихи, но он очень любит писать песни на стихи поэтов. И так сложилось, что от дня рождения к дню рождения он делал песни на стихи Ахматова, и вместе с изумительным гитаристом Игорем Хомичем они их пели. Вот мы выпустили в свое время пластинку к 15-му году, «Приморский сонет» ее назвали. На этой пластинке Ахматова читает свои стихи. Ее волшебный хор молодой, как она называла, то есть те молодые поэты, которые были к ней близки, Бродский, Бобышев, Рейн и Найман. И вот звучат песни. Одна из них – песня на очень знаменитое стихотворение «21-я ночь, понедельник». Вот как раз самая что ни на есть такая изумительная, прозрачная, любовная лирика. Давайте послушаем эту
послушаем,
песню.
Послушаем, у меня будет вопрос. Подготовьтесь.
Хорошо.
21-я ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от лености или со скуки все поверили, так и живут, ждут свиданий, боятся разлуки. И любовные песни поют, но иным открывается тайна, и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна.
прекрасно, совершенно прекрасные гитары.
Причем, видите, он не профессиональный человек с точки зрения вот той эстрады, которую мы привыкли помнить.
Мы уже сейчас не о той эстраде.
Да. Но это от души сделано, конечно. И это та песня, с которой мы всегда начинаем вот наши вечера ее памяти. Я готов ответить на ваш вопрос.
Да.
У нас мало времени, я тоже еще хочу вам кое-что преподнести.
Давайте. Вот быстренько, вот как вы думаете?
Да.
Я понимаю, Ахматова всегда была наверху нашего сознания. Потом долгое время не издавалась, не печаталась, нигде нельзя было достать, привозили из Болгарии. И вообще, черти что, прошу прощения. Как получилось, что вновь молодые опять обратились к ней?
Очень просто.
Это же не родители, в некоторых семьях родители.
Да. Конечно, ее поэзия очень сильно впитала в себя традиции того искусства, той культуры, к которой она принадлежала. Ну, вот то, что принято называть акмеизмом. Да, это был круг поэтов, Мандельштам, Гумилев. Она от этих людей не то, что никогда не отрекалась, она всю жизнь с ними вела, продолжала вести, хотя уже все были в могилах, такой разговор. Вот в чем дело. Ахматова соединила модернизм начала Серебряного века, все модернистские открытия, с глубоким классическим подходом к традиции русского стиха.
И это упало именно на
это упало на благодатную почву. Именно поэтому я в той партии людей, которые считают Ахматову ученицей Пушкина. Безусловно. При этом мы должны не забывать, что ведь и Пушкин невероятный модернист. Невероятный модернист для своего времени. И вот они оба, знаете, как-то не только в одной солнечной системе находятся, они продолжают как-то удивительным образом перекликаться. Какую огромную роль в судьбе Пушкина играет Петербург. Начнем с «Медного всадника» и будем идти дальше, дальше, дальше. Ахматова. То же самое. Поэма без героя. До сих пор считается, что поэма без героя, ПБГ, это Петербург-Петроград. Вот. Так что нет, тут есть о чем подумать и поговорить. Но главное, она оказалась современна. Как современно бывает.
Абсолютно.
Любовь, предательство, измена,
и то,
разлука,
о чем она пишет.
Память о родной земле.
Да, да.
То есть все те базовые ценности человеческие, без которых человек не может быть человеком.
Угу. Да, понятно. Так, я оставила вам немножко времени.
Оставила немножко времени. А что же мне, бедному, делать за это маленькое немножко времени?
Я думаю, следующая наша программа тоже будет посвящена Ахматовой.
Да, я думаю, что так и надо сделать, конечно, безусловно. Я думаю, что вот что надо сделать. Давайте я прочитаю сейчас маленькое ее стихотворение. Вот я как раз наугад открыл, прямо наугад, и читаю, пожалуйста. В 62-м году в Комарова она пишет стихотворение «Последняя роза». Оно насыщено большим количеством персонажей. Кого-то мы сходу узнаем, как Жанну Д'Арк или боярыню Морозову. Но посмотрите, как она оглядывается на себя молодую. «Мне с Морозовую класть поклоны, спать черицей Ирода плясать, с дымом улетать с костра Дидоны, чтобы с Жанной на костер опять. Господи! Ты видишь, я устала воскресать и умирать и жить. Все возьми, но этой розы алой дай мне свежесть снова ощутить». Надо сказать, что в этой книжке цензура тогдашняя сняла эпиграф. В последний момент его сняли, догадавшись, чей. Эпиграф был таков: «Вы напишете о нас наискосок, ибо это был молодой Иосиф Бродский». И хотя сотрудники издательства говорили: «Ну что вы, это Бунин, ну разве их проведешь?» Они: «Бунин терпеть не мог Ахматову. Вы напишите о нас наискосок».
К сожалению, вот так и пишут до сих пор, наискосок. К сожалению, время этой программы подходит к концу, но через короткий перерыв мы вновь к вам вернемся и продолжим говорить об Ахматовой.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
И вновь цикл «Юбилейные даты русской литературы» в эфире. Павел Крючков, Диана Берлин, и мы продолжаем. Мы вам обещали, что следующая программа будет вновь об Анне Ахматовой. Павел, у меня вопрос.
Да.
Вы в прошлой программе упомянули такую вот мысль, у вас она пронеслась, что не так много людей видели ее и знали молодой, но воспоминаний очень много. Сохранились, ну, хотя бы один
то
человек.
То есть тех людей, кто дожил до старости,
да,
и мог потом...
Да, да.
Ну, конечно.
Который бы мог сказать,
да,
что-то об Ахматовой так, чтобы мы поверили.
Да. И действительно, не очень-то много таких людей. Хотя, вы знаете, она такую испытала славу. Потом, спустя много-много лет, она сказала, что я испытала величайшую славу и величайшее бесславие, и поняла, что это, в общем, одно и то же. Но она взошла, ну, просто напугав всех. Вот я перед тем, как мы послушаем одну запись, у меня есть по этому поводу чудесная запись. Я возьму в руки книжку «Вечер». «Цеха поэтов».
Опять первое.
Первое издание, первое. Да, вот, угу. Санкт-Петербург, «Цех поэтов». Предисловие, которое написал Михаил Кузьмин. Никто даже представить не может, что пройдет буквально 10 лет, и в «Альманахе. Дом искусств» Корней Чуковский напишет скандальнейшую статью «Две России. Ахматова и Маяковский», где сделает такой вывод, что более разных вселенных и представить нельзя. Но так и устроен мой читательский мозг, мое сознание, что я не могу с одной из них остаться. Они нужны мне оба. И он бунтарь, городской площадной поэт, страдалец, и она молитвенница, почти монахиня. Именно оттуда вытащили слова о том, что она монахиня в поэзии. И он пишет, Корней Иванович, что невозможно понять, как совмещается в одном человеке невероятное смирение и страстность. Но это другой разговор. Смотрите, как Кузьмин заканчивает свое предисловие к первой книжке Ахматовой «К вечеру». Он упоминает Вячеслава Иванова, поэта, на башне которого собирались весь цвет тогдашнего Петербурга. И вот он говорит. Вячеслав Иванов однажды высказал мысль, что у оригинальных поэтов прежде всего появляется своя манера, от которой впоследствии не отказываются для своего «лица», в кавычках, в свою очередь, приносимого в жертву своему стилю. Из того, что в данном случае у поэта манера уже существует, можно заключить легко, что этот поэт оригинальный, и что новый женский голос отличный от других. И слышимый, несмотря на очевидную, как бы желаемую, обладателем его слабость тона, присоединился к общему хору русских поэтов. Мы пишем не критику, и наша роль сводится к очень скромной, только назвать имя и как бы представить вновь прибывшую. Мы можем намекнуть слегка о ее происхождении, указать кое-какие приметы, высказать догадки, что мы и делаем. Итак, сударыни и судари, к нам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его Анна Ахматова.
Блеск.
Вот так он закончил. Угу. И в 60-е годы был ее последний, значит, юбилей, ее 75-летие. Она готовилась к поездке в Оксфорд, где присудили почетного доктора литературы. Корней Иванович написал большое эссе Анны Ахматовой. Оно было напечатано в журнале «Юность», вызвало шквал писем. И сохранилась запись, где Корней Иванович о ней говорит. И обратите внимание, я взял из этой записи два кусочка.
У вас есть запись?
Да. Ну, она известна. Она издавалась на пластинке, милый. Просто все забыли. Диана Васильевна, я показываю то, что доступно всем. Просто надо
я
взять.
Я понимаю.
Да. Так вот, в этой записи обратите внимание, как Корней Иванович читает ее позднее стихотворение «Времен войны». Но не будем забегать вперед. Давайте послушаем голос человека, который видел Ахматову еще до ее первой книги. Гумилев подвел и сказал: «Моя ученица пишет тоже стихи». Слушаем. Корней Иванович рассказывает об Ахматовой в начале 60-х годов.
Я познакомился с Анной Ахматовой в 1912 году, больше полувека назад. Помню ее тоненькой, очень похожей на девочку, и могу засвидетельствовать, что уже тогда, в годы ее первых стихов, она была все так же мужественна, верна себе и величава. И теперь, когда вместе с другими почитателями Анны Ахматовой я праздную светлый ее юбилей, во мне с утра до вечера особенно громко и неотступно звучат ее крепкие, классически четкие, прозрачные строки, созданные ею за полвека неутомимой и мудрой работы над словом. Любить ее поэзию я привык с давних пор, и она давно уже сопутствует мне на всех путях и перепутьях моей жизни. Историческое чувство у нее необыкновенно остро. О чем бы она ни писала, всегда в ее стихах ощущается упорная дума об исторических судьбах страны, с которой она связана всеми корнями своего существа. Ей не нужно было ничего забывать, ни от чего отрекаться, не преодолевать в себе никаких чужеродных привычек, чтобы во время войны, в самое мрачное время кровавого разгула врагов, сказать с обычным своим лаконизмом бодрые и вдохновляющие слова. «Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Но я чувствую, как бледно и немощно мое сегодняшнее торопливое слово о ней, а мне хотелось бы собрать всю сердечность и нежность, на какую я только способен, чтобы приветствовать ее в этот радостный день».
А тем, кто хотел бы прочитать весь текст Корнея Ивановича, потому что это большой очерк, он вышел в журнале «Москва» в свое время, назывался он «Читая Анну Ахматову». Я взял вот только кусочек про ее историческое зрение внутреннее. Кстати говоря, когда Корней Иванович написал этот текст, она написала ему письмо, что «Вы о моей поэме «Без героя», о моих поздних стихах оказали самые-самые главные». А он был свидетель этого всего, понимаете? Когда он пишет, были кострами согреты и валились с мостов кареты, когда костры разводили мосты, он это все видел собственными глазами. Понимаете, так же, как и в случае с Блоком. И золотица крендель булочную, он прекрасно помнил эту булочную, эти шлагбаумы и все вот это. У меня была мысль, я вот все хотел вам такое сделать тоже и себе, и вам подарок, не подарок. Но раз уж Корней Иванович тут перескочил в 40-е годы, но тут что важно? Вот он говорит о лаконизме. У него было очень точное наблюдение, которое до Корнея Ивановича высказал близкий Ахматова человек, мало проживший критик Недоброво, что ее стихотворения очень напоминают новеллы, даже иногда повести или романы, сжатые, невероятно сжатые, понимаете? И очень, с невероятной интенсивностью сжатые. Корней Иванович так и говорил, возьмите какой-нибудь рассказ Хемингуэя, сожмите его предельно до маленького вообще такого клубочка и получите стихотворение Ахматова. Так вот, я хотел...
Ой, как интересно. Да-да-да.
Так вот, я хотел сказать, что все-таки еще раз вернемся, мы так и будем туда-сюда, значит, скакать, но мы вернемся, давайте, еще раз в 20-е годы. Значит, у Ахматова есть стихотворение, которое было написано, вообще говоря, в 18-м году. Потом она его напечатала сокращенным на одну строфу. Сначала в газете напечатала, по-моему, «Голос народа», а потом она его напечатала в своей книжечке «Подорожник». Мы все знаем финал этого стихотворения, потому что первая его часть уже будущим поколениям читателей была непонятна. Она отражала то время, которое было за окошком. И вот что интересно. В 20-м году профессор Института живого слова Сергей Бернштейн записал ее на фон Валик. Ну, сколько же ей было? 30 лет. Она пришла на два сеанса, один раз вместе с Гумилевым. Они уже были не муж и жена, но дружелюбствовали. И он там, я прямо вижу, как она читает в этот враструб фонографа, на этот валиковый восковой, а он стоит сзади, курит. И он тоже в этот день читал, и тоже кое-какие записи, фонозаписи сохранились. И она прочитала в первой самой редакции это стихотворение, финал которого, повторяю, все знают, и который даже был на вооружении у советской такой вот, ну, если сказать грубо, агитпропаганды, да. Но это очень точные стихи, потому что они связаны с близким ей человеком Борисом Анропом, мозаичистом, замечательным дядькой.
Ну, который... вы прямо уже интригуете.
Короче говоря, он ей предлагал уехать. Очень много интеллигенции уезжало. Она сказала, что нет, я не могу, я должна быть здесь. И она потом всегда это повторяла. И в самых страшных своих стихах. «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Я однажды прочитал книги у Льва Шилова, который был учеником Бернштейна, звукоархивист, и мы так устно говорили. Он говорил мне, что, вы знаете, вот вы интересуетесь голосами писателей, поэтов особенно, знаете, что не меняется? Вот человека записали в 20 лет, а потом в 70. Я говорю, как что, все меняется? Нет. Да, меняется организм, меняется внутреннее устройство, меняется все. Не меняется интонация, не меняется ритм, если он специально не менял манеру чтения.
Да, это точно.
И он мне сказал про это стихотворение. Ахматова прочитала его целиком на фон Валик в 20-м. В 60-е она читала его финальную часть, которая вошла вот в эту книгу «Бег времени», в ее последнюю. И все его знают. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край» и так далее. Но до этих слов были слова другие. «Когда в тоске самоубийство, народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был». Вот конец Первой мировой. И Шилов мне сказал: вы знаете, я вот взял финал, мне голос был записанный в 20-м году и здесь. Вырезал, взял секундомер. Секунда в секунду. Диагностик, я не поверил. Я сделал дома то же самое. Зарядил это в компьютер. Там читает очень пожилая женщина, старуха, пережившая инфаркты, грудная жаба, все что угодно. Там читает молодая 30-летняя женщина. Секунда в секунду. То есть интонация меняется. И я сделал хулиганскую штуку. Я взял начало этого стихотворения 20-го года,
да.
А финал через 40 с лишним лет.
Послушаем. И мы сейчас это услышим.
Да. Значит, напомню, поскольку фонозаписи человеку неподготовленному, а мы сейчас говорим, так сказать, на миллионную аудиторию, очень трудно слушать. Все-таки это даже не голос, это эхо голоса. Угу. Хотя расслышать можно ее, молодой голос чудесный. Но я все-таки первые две строфы еще раз прочитаю, чтобы вы сразу, дорогие слушатели, сразу вошли в ее интонацию, саму фабулу, сам смысл этого стихотворения. Итак, Ахматова, стихотворение 18-го года, вошедшее большой своей частью в книгу «Подорожник» тех лет. «Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница не знала, кто берет ее, мне голос был». Слушаем.
«Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда певская статистика забыла величие свое, только певская путница не знала, кто берет ее, мне голос был».
Мне голос был. Он звал усердно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух.
Это невероятно.
Интересно,
это просто
главное,
невероятно.
Главное, что действительно ничего не изменилось.
Один человек, да, но да. Мы услышали молодую Ахматову.
Молодую Ахматову, да.
Молодую.
Это замечательно, что эти записи сохранились. И вот я сейчас даже вспомнил, как я-то, собственно говоря, полюбил Ахматову. Я полюбил ее с голоса. Я когда впервые вот не остался дежурить в Чуковском доме, Переделкине. Я же рано пришел в этот музей. Я помню, что когда я остался один, первое, что я сделал, я взял диск «Гигант», это 80-е годы, конечно, поставил на проигрыватель, и на меня сразу просто упал ее голос, и я уже не мог ничего с собой поделать.
А вы знаете, Павел, я еще хочу сказать, знаете о чем? Какая она была красивая.
Она была безумно красивая.
Вот передо мной книга, которую вы принесли, и прямо на обложке Ахматова, ну, красавец.
Да нет, красавица. Она, вы знаете, тут вот что интересно. Когда-то Уолт Уитман, Корней Иванович очень любил эти стихи, написал такой стишок: «Ходят женщины, молодые и старые, молодые и красивые, но старые гораздо красивее». Вот будучи очень полной, такой царственной, она все время должна была держать голову прямо, да, напоминающей, как многие говорили, Екатерину Великую, хотя никто не видел Екатерину Великую, Бродский однажды сказал: она была фантастически красивая женщина, очень высокая. Когда вы с ней рядом находились, то у нее в глазу, вокруг зрачка, был такой радужный веночек, она об этом стихи написала, такой как бы из колючей проволоки. Вот, и она там написала, обращаясь к своему собеседнику, что ты будешь помнить этот веночек. Она излучала какой-то магнетизм, как я могу судить по воспоминаниям. Когда еще Гумилев был в полной славе, но она уже была более знаменита, чем он, она приходила на заседание цеха поэтов, об этом сохранились воспоминания. Она там сидела, ни слова не говоря. И только в какой-то особо ответственный момент она 2-3 фразы говорила, и сразу было понятно, что все, что происходило до этого, планкой ниже. Я подумал, вот, может быть, ну, мы практически не говорим об этой ужасной истории, связанной с постановлением 46-го года.
Об этом многие знают,
конечно. Об этом, во-первых, многие знают. И у нас будет передача, я надеюсь, о Михаиле Михайловиче
Зощенко. Так я вот вам хочу предложить просто следующую
программу.
Вот это
так и надо сделать, да.
Посвятить именно Зощенко.
Знаете, когда в газетах...
Их двое.
Да, их двое. Они же потерпевшие. Корней Иванович, когда встретился с Ахматовой, как он написал в дневнике после ее катастрофы, впервые на даче писателя Иванова, он пишет, впервые увидел Ахматову после ее катастрофы. Тогда вот она и сказала эти слова, что я испытала великую славу, великое бесславие, и увидела, что это одно и то же. А кто-то рассказывал, что из вашей организации, там где-то бывает, организация два человека, значит, вот такая шутка была там, а вы в Союзе писателей были, вот из вашей организации, у нее отняли все, включая продуктовые карточки, отняли читателя, и до самого конца жизни она была под увеличительным стеклом. Анатолий Найман, которого я упоминал, поздний ее друг, молодой, написал книгу «Рассказы о Анне Ахматовой». И там, в этой книге, он один такой эпизод упоминает. Об этом рассказывала дочь Корнея Ивановича, Лидия Корнеевна Чуковская. Вот есть такая удивительная у меня запись. Давайте послушаем. И это сразу закроет всю эту тему. Лидия Чуковская.
Вот сейчас вышли очень хорошие, что очень редко бывает, воспоминания об Ахматовой. Анатолия Наймана, рассказы об Ахматовой. И вот он рассказывает, как она ему говорит, что в 46-м году, после известного постановления ЦК, что ни разу не было, чтобы она выходила из дому, и чтобы не подымался человек, там как раз есть спуск, знаете, к Неве, гранитный спуск, и не шел за ней. А он, значит, ее спрашивает, Анна Андреевна, ну как вы могли быть уверены, что он идет именно за вами? Мало ли куда может по улице идти человек. И она ему говорит, когда за вами пойдут, то вы будете понимать. Это правда. Конечно, она была очень травмирована, и она иногда думала зря. Но она думала в правильном направлении. Когда никто не верил вот в эти вот потолки, она понимала. Ведь она реквием не записывала до 62-го года. До 62-го года, написав его между 35-м и 40-м. Его только знали наизусть 7 человек. И она. И вот так это было спасено.
Да.
Тут надо добавить, что один из этих семи была Лидия Корнеевна Чуковская. Mm-hmm. И Ахматова периодически с ней встречалась и заставляла ее по памяти читать реквием. То есть это люди носили в голове произведение, понимаете? Она его записала только потом. А собрал этот цикл для публикации уже, помог ей собрать поэт и ее тоже друг. Она его называла «Великий визирь», переводчик Семен Липкин.
Давайте вернемся к Комарова. Это, конечно, совершенно потрясающий кусочек в нашей России, да? И мне приходилось там бывать, и когда у меня там близкий очень человек, я обязательно, конечно, иду к Ахматовой. Но вы просто оттуда.
Ну, я оттуда, потому что я каждый год туда приезжаю. Так-то я не оттуда.
Угу.
Вы знаете...
Нет, душой.
Ну да, душой, да.
Душой.
С Комарова связана история ее стихотворения, совершенно чудесного, которое имело несколько названий. Оно называлось и «Царско-сельским сонетом», и «Летним сонетом», и последняя такая ее версия, уже устойчивая, «Приморский сонет». А здесь все меня переживет, все даже ветки и скворечни. И этот воздух вешний, морской спешивший перелет, где она в Комарова, вглядываясь, видит царское село. У меня был друг, замечательный совершенно исполнитель песен на стихи поэтов, Сергей Труханов. Его уже лет 7 нет на свете. Открыл мне этого человека поэт Олег Чухонцев. Я его очень полюбил. Некоторые его песни на стихи Тютчева, Бунина, Бориса Чичибабина, того же Чухонцева, Арсения Тарковского, Инны Леснянской, без слез просто слушать не могу. У него есть одна песня на стихи Ахматовой именно на это стихотворение. Я всегда мечтал в Комарова его включить, но я стеснялся Александра Петровича Жукова, который сидел с гитарой. Знаете, при одном барде включать другого.
Ну, да.
Но я однажды сделаю это, наберусь смелости, хотя Александр Петрович тоже написал версию приморского сонета. Но мне хочется помянуть этого человека, Сергея Кирилловича Труханова, настоящего подвижника и любителя поэзии с большой буквы «Л». Вот его песня на стихи Анны Ахматовой.
Здесь все меня переживет, все, даже ветхие скворечни, и этот воздух, воздух вешний, морской, свершивший перелет. И голос вечности зовет с неодолимостью нездешней. И над цветущей черешней сияние тонкий месяц льет. И кажется такой нетрудной, белее в чаще изумрудной дорога, не скажу куда. Там меж стволов еще светлее, и так похоже на аллею у царско-сельского.
Так пронзительно,
да,
Павел.
Это Сережа изумительно пел. Вот молодой человек, видите, на стихе Ахматовой,
да,
это был Сергей Труфанов.
За это,
но я
это...
думаю, что мы достойно меру сил поклонились ее памяти. 135 лет. Стихи ее издаются. Я ехал к вам.
Она
живет. Зашел в книжный, да, стоят книги,
да.
Их покупают, слава Богу.
Да, и это так. А разве мы не собирались что-то дать в конце совсем короткое?
Есть.
Вот.
Есть. Я...
У нас осталось буквально совсем немного времени.
Мне очень это хочется, скажу честно.
Давайте.
Да. Это написано при ее жизни. В 63-м году. Ее не стало в 66-м. Ей нравилось это стихотворение. Она из него строчку взяла и написала его тогда молодой, 20 с небольшим летний Анатолий Найман. Я эти стихи просто очень люблю. Это как какой-то, знаете, облет такого птицы невероятный. Но главное, что он в конце, питерский тогда человек, в Москву приносит ее живой голос. Вот послушайте, она любила эти стихи.
Я прощаюсь с этим временем навек, и на прежнее нисколько не похоже. Повторяется вдали одно и то же. Белый снег летает, белый снег. Я прощаюсь с этим временем, и вот ваше имя, произнесенное глухо, больше годное для вздоха, не для слуха. Речкой дымною затянуто под лед. Еще вздрогнет комаровская сосна, и мелькнет ослепший призрак Ленинграда, и меж листьев Александровского сада еще вспыхнет темнокрасная стена. Но по-новому во время этих встреч вы кивнете неподвижной головою, и по-новому задышит над Москвою ваша горькая божественная речь.
Потрясающе! Ну, это финал! Но все равно наше приношение Ане Андреевне Ахматовой продолжается.
Состоялось и продолжается.
Оно состоялось, и оно продолжается, потому что это наша жизнь, и без Ахматовой она нереальна. Мы прощаемся ровно на одну неделю. Герой следующей программы – Зодченко.
Спасибо.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.